поддерживающим ту же самую ставку. Вот такая примеры вам ИСА. Ну вот, та же X86, то, что мы говорим, это вот конкретная и широко распространенная ИСА. Есть различные другие ИСА, например, вот развитие той самой первой ИСА System 360. Современная итерация ее называется System Z. Это вот пример другой ИСА. Пример третьей ИСА – это различные ARM ИСА. Там их много, то есть они не держат полную обратную совместимость. Там есть у них изменения. Например, вот последняя у них ИСА, по-моему, называется ARM V8. Как-то так. Она у них 64-битная. И, ну, в принципе, довольно прогрессивная ИСА. Насколько это выльется в что-то в реальном мире, пока не особо понятно, потому что пока мало используют. Вот. Это то, что было про архитектуру большой буквы. Следующее, что мы рассмотрим, это уровень пониже микроархитектуры. Или архитектуру с маленькой. Что такое микроархитектура? Микроархитектура – это то, как внутри на самом деле реализована некоторая конкретная ИСА. Ну, например, для ИСА X86 существуют разные микроархитектуры, ну, как минимум, довольно очевидно, что у Intel и AMD будут разные микроархитектуры. То есть, хоть они и поддерживают одну и ту же систему команд снаружи, и с программной точки зрения работают абсолютно одинаково, но внутри себя они работают существенно по-разному, по-разному реализованы разные блоки, по-разному реализованы команды, и вот внутренние их устройства, микроархитектура отличаются. Более того, отличия наблюдаются и даже внутри, можно сказать, одной фирмы. Если вы посмотрите на процессоры, скажем, Intel сегодня и Intel года 3 назад, или Intel еще лет 6 назад, то также, несмотря на совпадение набора команд, внутреннее устройство у них претерпевает существенные изменения. То есть микроархитектура, в отличие от архитектуры, она может активно развиваться. Собственно говоря, в этом и смысл разделения на архитектуру и микроархитектуру, в том, что вы хотите держать архитектуру набора команд постоянной, чтобы работал софт, но микроархитектуру вы можете изменять в соответствии с тем, что вы можете себе позволить с точки зрения техпроцесса, какую сторону вы хотите оптимизировать. То есть вы хотите сделать какой-нибудь там мощный процессор, или который потребляет минимум энергии. У вас, в зависимости от того, что вы хотите, будет разная микроархитектура. То есть микроархитектура – это вот такая широко изменяемая часть. И в отличие от архитектуры набора команд, ее можно и даже нужно изменять. Первое, что мы рассмотрим с точки зрения... давайте еще пока мы не очень ушли от архитектур. Есть ли у кого какие-то вопросы? Потому что мы рассмотрели. А то в прошлый раз мы так закончили довольно поздно. Да, я тоже как-то сбегался. Но вопросы, может, особого времени нет. Или еще никто не проснулся. Внешний вид у вас такой сонный. Да, понятно. Сейчас у нас нет вопросов. Ну, кроме, возможно, куда я пришел. Это можно соседа спросить. Возможно, он знает. С некоторой вероятностью. Вот. Ну ладно, давай оставим.
Есть процесс, который как Intel в ДНД, но чисто рисково.
Еще раз есть вопрос, во-первых, задайте его погромче. Чтобы слышал не только я, который сижу рядом с вами, а и все вокруг. Что ты знаешь, как, что значит как Intel AMD? Ну, то есть, с какой точки зрения?
Процессоры для персональных компьютеров, например.
Ну, ARM. ARM это довольно риск, и они пытаются вот завладеть весь мир, в том числе и персональных компьютеров.
А в чем там риск?
Да, то есть они такие довольно риск.
Окей, я вспомнил.
Циск и риск это такие не абсолютные категории, с моей точки зрения. Это вот некоторые черты. X86 довольно характерный такой циск. ARM, он, да, довольно риск. Итак, продолжаем про микроархитектуру. Что можно по-разному сделать на уровне микроархитектуры? Ну, я вам такой грубый пример приводил, что если вот есть у нас некое железо, которое умеет выполнять сложение 32-битных регистров с точки зрения набора системы команд, то это сложение внутри можно реализовать как там сложением сразу целиком всех 32 бит, или там по частям сначала 16, потом еще 16, или по частям вообще по 8 бит 4 раза. Вот такого рода различия – это различия на уровне микроархитектуры. Но это был такой довольно примитивный пример. Что представляют такие более реальные микроархитектуры? Первая интересная микроархитектура, которую мы рассмотрим, это конвейерная архитектура. И рассматривать мы будем ее на примере MIPS. То есть это не что-то такое абстрактное, теоретическое, а вполне себе конкретная работающая архитектура, микроархитектура, которую вы можете найти и вот что-нибудь там находите. Как вообще выполняются команды? Ну, выполнение любой команды можно разбить на некоторые этапы. Вначале у нас будет блок чтения. Можно найдем, что мы считаем. У нас есть некоторый регистр instruction point. Instruction pointer, который примерно так работает MIPS. Так как длина всех команд 4 байта, то после чтения команды его следует увеличить на 4 для того, чтобы получить адрес следующей команды. Команда еще раз занимает 4 байта, то есть вот с этой стадии дальше выходят 4 байта. Эти 4 байта, они определяют, во-первых, что это за команда. То есть там чтение из памяти, сложение, какая-нибудь там битовая операция, код команды. Кроме этого, внутри команды закодировано, над какими данными вы эту операцию хотите сделать. Это может быть индекс регистра, адрес памяти или просто какая-то константа. И на следующем этапе вам требуется, ну, вот здесь будет выполнение команды. Thank you. Перед тем, как команду выполнять, необходимо нам прочесть данные. Откуда мы будем читать данные?
Из
РАМ? Нет.
Из кэша?
Нет.
Сначала из кэша, потом из...
Из команды?
Да.
А вот идущий...
Да.
Из регистра?
Из регистра. Все, давайте
правильно. Это там, где нельзя.
А именно...
Кэш, где же регистр?
Ну, сейчас вы знаете, что сейчас происходит. Вот у нас есть... То есть на этом этапе мы читаем данные из регистров, и на выполнение приходят данные, которые мы прочли из регистров по индексам в команде. Плюс константы, которые были в самом коде, находились в самой команде. То есть здесь мы берем константы самой команды и берем значения регистров по их индексам, опять-таки, закодированной команды. Дальше мы команду выполняем. То есть если с каждого сложить два числа, мы складываем. Если сказано там что-то из памяти, то выполнение оно будет вот обращение. Память. Это может быть команда чтения, записи. Ну и дальше идейно.
Они работают.
То результат необходимо записать обратно в регистр. Если у нас была команда записи память, то, собственно говоря, все действие записи память, оно происходит вот пораньше. То есть запись результата – это запись некоторого вычисленного результата. Ну вот, такая вам упрощенная, но идейно правильная схема, что происходит в процессоре, как он выполняет команду. Первое, что можно сделать для того, чтобы повысить скорость выполнения, а нам, понятное дело, всегда хочется быстрее, 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 чем быстрее, тем лучше, то вот, посмотрев на данную схему, что можно сказать, где здесь можно улучшить, ускорить выполнение.
Можно чтение команды, но данных в команде сразу считывать.
Не понял.
Ну, мы как бы сейчас отдельно читаем команду, потом передаем эти данные, потом только их уже, как сказать, еще раз перечитываем и...
Нет, мы не еще раз перечитываем. Второе обращение к памяти – это обращение к памяти с точки зрения выполнения команды. То есть, если команда была MOV, ну, там LDST, это регрессная архитектура, поэтому если это была команда записать в память или прочитать в память, то вот второе обращение к памяти, видишь, стрелочки с две стороны. Это вот запись чтения данных. это мы не повторно команду перечитываем. Мы ее выполняем, что в команде сказано данные прочитать или записать из оперативной памяти в регистр. Сразу это сделать нельзя, потому что мы не знаем, что мы хотим делать. То есть вначале надо узнать, что делать, а потом это делать. Мы можем одновременно и команду прочесть, скажем, и данные из памяти. Потому что мы не знаем, какие данные из памяти.
Можно несколько команд.
Да?
И несколько команд брать.
Что ты с ним будешь делать?
По через наполнение.
А чем отличается от того, что брать их последовательно?
Ну, типа, блоки.
А улучшить это, увеличить длину конвейера, в смысле?
У нас нет никакого конвейера.
Ну ладно.
Нет, улучшить еще раз, это значит ускорить выполнение.
Может быть, регистр куда-то встроить?
Куда они так устроены.
Регистр больше сделать.
Больше сделать ты их, ну, как бы...
Ну, если одного...
Аппаратно ты, конечно, можешь, но зачем? Потому что программно тебе доступно все равно, сколько доступно, столько доступно. То есть без изменения ИСа поменять, добавить больше регистров тебе сейчас особенно никак не поможет.
Не может менять ИСа.
Мы не хотим менять ИСа. Нет, понятное дело, что если тупо поднять такую частоту, то это станет быстрее, но это с текущим нашим вопросом никак не связано.
То есть мы не можем.
То есть в любом случае, подняв такую частоту, оно станет быстрее. Я вас спрашиваю про то, что можно сделать, кроме этого. Что-то такое другое содержательное.
То есть железо мы трогать тоже не можем.
Нет, еще раз, трогать транзисторы мы, ну, считаете, не можем. Транзистор отвечаем не мы, да.
Можно вопрос? А вот можно еще раз повторить, пожалуйста, чем отличается чтение данных из регистра, чем от чтения данных из RAM во время выполнения?
Ну, тем, что RAM у нас далеко. Вот это вот наша микросхема.
А RAM это миллиард километров.
Ну, даже точнее, точнее. Это, кстати, вот сюда.
Контроллер памяти?
Да, здесь контроллер памяти.
Мэм. Клон.
Ну, то есть вот это вот ваш процессор, а то внешний мир. Да. Ну, как мы хотим прочесть команду из памяти?
Мы можем memory control, control брать.
Контроллер памяти — это вот тот блок, через который процессор ходит в память. Это как уровень абстракции над всякими выборами строки и так далее. То есть над тем, как на самом деле работают микросхемы памяти. Он меняет вот этот реальный уровень на такой более высокоуровневый, более логический, на оборотку команд прочитать байтик, записать байтик. И уже сам разбирается внутри себя, как там...
Я понимаю, что это мемори контрол. То есть вот этот блок, он берет из RAM команда, да?
Этот блок, который умеет ходить в память.
Нет, не мемори контрол, который идет сделан.
Да.
Он
этот блок занимается тем, что дочитает из памяти код очередной команды.
Можно?
Да.
А мы можем memory control брать по одной команде, его нет?
Можем, но что ты будешь с ними делать?
Ну, я и буду хранить, потихоньку выполнять.
Зачем? Чем отличается брать несколько и хранить от того, что просто брать подряд?
Количество обращений к памяти меньше. Память далеко.
Ну, на самом деле. Вот... Можно сказать, интегрировал над самым контроллер, будет кэш.
А.
То есть на самом деле, как мы говорили, у нас еще есть кэш под система, которая, ну, можно считать на этом рисунке часть этого контроллера памяти.
Там вместе поставить вторую память, чтобы пока все это выполняется, следующая команда с RAM приходила, так как она долго приходит. И пока она вот приходит, она будет храниться во второй памяти. Как только действие заканчивается, сразу брать уже готовую команду и не ждать, пока она придет, так как вам очень далеко.
Ну, вот это разумное предложение. Другое дело, что вот прямо так как-то его реализовать не совсем понятно как.
Ну, логично, наверное, разбить команду на 4 части, и просто пока вторая выполняется первой командой, мы уже берем первый блок второй команды.
Ну, вот это еще лучшее предложение, но идея, почему все это можно ускорить. Если вы внимательно посмотрите, как выполняется команда, то команда проходит все вот эти этапы последовательно. И когда она находится на некотором этапе, скажем, на втором, то остальные этапы, остальное железо ничего не делает.
Типа не круто.
То есть у нас в каждый момент времени используется только небольшая часть нашего железа. Вот та часть, на каком этапе выполняется команда. Остальное железо простаивает. Вот это вот идейное обоснование, почему все можно сильно ускорить. А именно, если мы найдем, как заставить работать, ну, все или почти все железо постоянно, вместо того, чтобы оно простаивало, у нас должно быть существенное ускорение. И вот такой метод заставить работать все более-менее постоянно и называется конвейерная архитектура. А именно, если заметить, что команда вот проходит эти этапы последовательно, и эти этапы независимы, и данные у вас всегда двигаются от начала вперед. Это означает, что ваше выполнение команд в принципе позволяет, когда какая-то команда выполняется на этапе номер, ну, скажем, 3, занять этап номер 2 выполнением следующей команды, а этап номер 1...
Следующий.
Да. Команды через 1.
А 4 предыдущие.
И в МИПСе это действительно так реализовано, только вот схема чуть-чуть другая. И смотрите, что можно сделать. Как бы раньше вот данные передавались последовательно, как они готовы, сразу же шли дальше на следующий этап. И также шло управление. На самом деле вот здесь вот можно поставить дополнительные регистры, которые будут хранить промежуточный результат. И выполнение будет происходить по частям. А именно вначале выполняется первый этап, и его результат записывается в промежуточный регистр. Программа их никак не видно, это просто вот внутренняя дополнительная
карта. А, то есть доступ к ним и как-то можно?
Да. То есть этап номер один работает следующим образом. Он читает из регистра instruction pointer адрес памяти, читает данные из памяти по этому адресу и записывает их в вот эти промежуточные регистры. Второй этап работает следующим образом. Он читает из промежуточных регистров вот этих в начале такта код команды, читает из регистров данные, какие требуются этой команде из регистров, и передает дальше на вот выходные регистры промежуточные все данные и код команды, которые требуются для выполнения непосредственно этой команды. Стадия номер три берет исходные данные и код команды, считает команду и записывает ее, результат ее. Вот выходные. Четвертая стадия занимается только обращением к памяти. То есть, если команда была команда чтения или записи памяти, то вот ровно в этом месте она и будет читать, писать память. Если это была команда арифметики, вспоминаем, что у нас архитектура рекреп, то есть арифметика не может обращаться к памяти. Соответственно, арифметика на этом этапе ничего не делает. Просто результат выполнения арифметики идет дальше на выход. И в последнюю очередь, те данные, которые нам пришли, мы их обратно записываем в регистр. И таким образом у нас получается...
Вот в чем пошло.
Пять стадий. Первая стадия.
Хорошо. Сокращение.
Первая стадия. Вторая стадия. Третья стадия. Четвертая стадия и пятая стадия. Между стадиями стоят вот эти вот регистры, которые выполняют рон пультера, чтобы стадия могла начаться и куда-то закончиться. То есть в начале стадии вы читаете данные входные, в конце вы записываете то, что вы на этой стадии посчитали. То есть за некоторое количество тактов, если вообще за один такт, вот у вас выполняется каждая стадия. То есть стадии, они работают в такой фиксированной одинаковой скорости.
А, то есть это...
И данные путешествуют вот равномерно вперед по нашему эффективно конвейеру. То есть эта штука называется конвейерная архитектура, и смысл ее в том, что у нас вот нечто очень похожее на реальный конвейер. Наши данные, наши команды, они вот так вот идут вперед по конвейеру со стадии на стадию. Эти стадии называются следующим образом. Первая стадия называется instruction fetch. Вторая стадия instruction recall. Третья стадия выполнения. Четвертая стадия обращения к памяти. Пятая стадия забрать брат. Instruction fetch, instruction decode, execute, обращение к памяти, write back. Если мне кто-то скажет, что вот на второй стадии мы читаем какие-то данные из памяти, или что мы вот здесь их пишем в память, я его выпилю.
В смысле? Чем?
С экзаменом.
А.
железо так.
Ну, да, это значит, вы вообще ничего не понимаете.
Вопрос.
Да.
А,
там
а время выполнения каждой операции равно максимальному времени выполнения среди этих операций?
Ну вот насчет времени выполнения сейчас мы поговорим. А именно, когда у нас появляется вот конвейерная архитектура, то понятие времени выполнения начинает так расплываться. А именно, если раньше можно было сказать, что вот команда выполняется, скажем, там 4 танка. То есть она вот вначале приходит из памяти на модуль чтения, и дальше, допустим, она за так проходит дальше, 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 и в итоге выполняет это 4 этапа. Скорость выполнения, время выполнения некоторого кода рассчитывалось тривиально. Берем количество команд, умножаем на эти самые 4 такта на команду, и получаем 4n. Время в тактах, сколько требуется на выполнение. Это вот такое бесконвейерное выполнение, когда каждая команда выполняет целиком, можно сказать, по фоннеймовости. Вспоминаем принцип последовательного выполнения. Конвейерная архитектура уже нарушает этот принцип. А именно, когда первая команда переходит на вторую стадию, то первая стадия занимается уже обработкой второй команды, не дожидаясь, пока первая закончит выполнение. То есть здесь нарушается принцип этого самого последовательного выполнения, потому что последовательное выполнение говорит, что команды выполняются друг за другом, вторая команда выполняется после завершения первой. Здесь у нас вторая команда начинает выполняться до завершения первой. Это весьма принципиально, почему вы видите чуть попозже. То есть, когда у нас есть конвейерная архитектура, давайте посмотрим на параметр скорость выполнения, время выполнения. Сколько у нас выполняется теперь команда в тактах? Если считаете, что каждая стадия выполняется один такт.
Ну, один такт.
Нет, два.
Пять.
Команда должна пройти все этапы, чтобы выполниться. Поэтому время выполнения одной команды 5 тактов. Какое время выполнения 5 команд?
9
тактов.
Ну давайте все посчитаем.
Давайте.
Ну сначала было. Да. А если у вас не добро?
Ну, еще раз, у нас есть 5 команд подряд.
То есть с самого начала?
С конца, если хочешь считать. Я не знаю, как ты можешь еще считать, как не сначала.
9.
Вот это самое главное.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Да, это такой очень полный вопрос.
А это сложение? То есть мы будем запаковать вместе с
главой? Какое сложение?
Да, какие у вас есть варианты?
10 и 10.
Вот 9 и 10. Самых два распространенных
варианта. Давайте проголосуем.
Поднимите руку, кто считает, что 9. А теперь кто считает, что 10. Повыше, повыше. Что-то у вас вообще нет. Ну, большая часть вообще никак не считает.
Да.
Но это очень печально.
Но это нормально.
Нет, это не очень нормально.
Это
на самом деле правильный ответ 9, но то, что большая часть вообще никак не считает,
победа ультрамой.
Это даже хуже, чем если бы они считали неправильно.
Да.
Итак, команды 5 штук выполнится за N. Плюс количество стадий минус 1. Да. Ну, одна команда выполняется, соответственно, по формуле 1 плюс количество стадий минус 1, итого количество стадий этапов. И каждая дополнительная команда требует один дополнительный этап. потому что она закончит выполняться, соответственно, за первой командой. Ну и вот такое простое объяснение, почему она требуется. Соответственно, конвейерная архитектура дает нам существенное ускорение в плане количества тактов. Но количество тактов – это еще не все. А именно такты бывают разные. Это важно понять. И то, что она у нас без конвейера выполнялась 4 такта, это вот просто пример. Она могла без конвейера выполняться и там 20 тактов, и 1 такт. То есть на самом деле, то, что вы должны хорошо почувствовать, количество тактов ни о чем еще не говорит. Ибо количество тактов – это относительная величина. Относительно чего? Да, тактовой частоты. Поэтому сравнивать такты можно только, если у вас одинаковая тактовая частота. Если у вас существенно разные внутренние устройства, то такты также могут быть существенно разные. И поэтому сказать, что вот 9 тактов выполнения на конвейере против, вот я вам привел пример, 4 такта на каждую команду, 20 тактов выполнения без конвейера, еще вообще ни о чем не говорит. Потому что такты конвейера и такты без конвейера могут быть совершенно разные такты, как их сравнивать, непонятно. То есть первое достоинство конвейерной архитектуры, что вот вы загружаете практически все железо постоянно, и это дает вам уменьшение количества тактов, которые требуются на выполнение команд. Вот так вот в среднем. То есть важно что понять, что выполнение одной команды конвейерная архитектура не ускоряет. Даже, возможно, замедляет. Например, вот здесь вот мы выделили обращение к памяти в отдельную стадию. И это, например, могло нам замедлить выполнение. Но сколько выполняется одна команда, на самом деле на практике практически никого не интересует. Почему? Потому что это очень-очень-очень маленький интервал времени. Вы его никак не почувствуете.
Миллиард команд.
Вот. А вот миллиард команд вы почувствуете. То есть, сколько выполняется одна команда сама по себе, это не очень важно. Потому что это все равно слишком быстро. Одна команда, две команды, 10 команд, вы это никак не почувствуете. Что важно, как ваша система выполняет большое число команд. Всякие циклы и подобное. Вот на этом вы как раз почувствуете. То есть, конвейерная архитектура, она не ускоряет выполнение одной команды. Она ускоряет выполнение последовательности команд. За счет того, что вы перекрываете выполнение соседних команд и таким образом полнее используете железо. Это вот первое достоинство конвейерной архитектуры. Второе достоинство, что от того, что вы разделяете выполнение на кусочки, можно хорошо заметить, что эти кусочки, они, во-первых, независимы, во-вторых, они проще, чем вот цельное выполнение команды. А я вам вроде говорил, что чем проще какой-то блок, тем на большей тактовой частоте его можно заставить работать. То есть на самом деле конвейерная архитектура позволяет еще и поднять тактовую частоту. За счет того, что вы упрощаете выполнение команды, потому что оно теперь состоит из отдельных блоков. Каждый блок – это вот проще, чем цельное выполнение. Притом довольно очевидно, что можно нарезать и дальше. То есть 5 тактов, 5 стадий – это не предел. Можно и дальше разрезать выполнение на маленькие кусочки. И обычно смысл этого нарезания – как раз ускорение, повышение тактовой частоты. Потому что чем меньше, короче, проще стадия – тем большую тактовую частоту вы можете устроить данному кристаллу. И Несмотря на то, что если вы сделаете, скажем, там, 15 стадий, у вас время выполнения одной команды, какой-нибудь простой, типа, там, сложения, упадет в 3 раза. Ваш, она будет выполняться не 5 тактов, как здесь, а 15. Но, во-первых, это время в тактах, а мы говорили, что нарезание на более мелкие части позволяет поднять тактовую частоту. Во-вторых, опять-таки, время выполнения одной команды нас не очень волнует, а время выполнения большого числа команд нас станет лучше. Почему? Сколько бы выполнялось, ну, там, миллион команд на конвейере из 5 тактов, ну, смотри, из 5 стадий? Да, миллион 4 такта. То есть всякие там хитрости есть, но мы их не берем. Сколько выполняется миллион команд на конвейере из 15 тактов? Миллион 14 тактов. Как вы видите, относительно миллиона, что миллион 4, что миллион 14, абсолютно одно и то же. Но, так как мы сказали, что нарезание на более мелкие кусочки позволяет нам повысить тактовую частоту, то вот этот миллион, который миллион 14, он будет на большей тактовой частоте, чем тот миллион, который миллион 4. Соответственно, тот миллион, который миллион 14, с точки зрения реального времени, будет меньше, чем время выполнения миллиона 4, потому что длина каждого такта у вас в миллионе 4 будет больше. То есть конвейерная архитектура не только позволяет вам полнее использовать железо, но еще и второй ее плюс – это повышение тактовой частоты за счет того, что каждый блок упрощается, и вы можете повысить тактовую частоту. То есть каждый блок теперь независим, потому что он работает вот от входных данных до выходных данных. С остальными частями каждый блок вообще никак не взаимодействует. Да.
А если у нас время выполнения команд разное?
Ну, время выполнения команд, так чтобы совсем разное, оно быть не может, потому что команды, они идут друг за другом.
Что? Нет, в смысле время выполнения... То есть вот мы сейчас посмотрим, что чтение данных... Выполнение, обращение памяти, запись, они все за один такт. А если, например, обращение памяти не за один такт, то за два такта.
Ну, соответственно, тогда у тебя данные будут приходить раз в два такта. Если следующие стадии работают за один такт, то у тебя половина времени, остальная часть будет простая. Ну, а что ты еще можешь сделать, если у тебя данные приходят со скоростью каждый второй такт? Да.
А вот если у нас, к примеру, третий какой-нибудь там этап работает вот за два такта, а предыдущие все за один такт, данные будут приходить и не будут успевать уходить?
Не, ну смотри, работает два такта, смотря в каком смысле. А именно, если это такие два такта, которые эквивалентны просто двум стадиям внутри, то это не страшно. То есть, если данные там живут два такта, но каждый новый такт, эта штука способна принимать новые данные. Тогда, в принципе, ничего не меняется. То есть, просто на этом этапе у тебя на самом деле не одна стадия, а две стадии. X1, X2. Если же оно два такта не принимает данные, вот занимается два такта, чем-то там внутренним, и никого слушать не хочет. Это означает, что у тебя, да, новые данные не могут войти два такта, и все остальное будет еще один такт ждать, прежде чем как сумеет пойти дальше.
Получается, время перед этим тоже будет ждать?
Ну, тебе, чтобы пройти дальше, нужно всем пройти дальше. Да.
Вот, допустим, у нас две команды, и одна, вторая пользуется данными с первой.
Да. Это очень хороший вопрос, который мы рассмотрим.
Сейчас его послушаем.
Еще вопрос? Да.
А зачем мы добавили вот эту стадию обращения к памяти?
Потому что это такой, ну, существенно отличающийся блок от выполнения. Выполнение — это какие-то арифметически-логические устройства, которые считают данные. Обращение к памяти — это нечто совсем другое, которое вот взаимодействует с контроллером памяти и разговаривает с памятью. И запихивать это внутри одной стадии не очень разумно. Во-первых. Во-вторых, в MIPS'е команды обращения к памяти, они могут быть не только MOV, ну, в смысле LD, или там ST, регистр, запятая, константа, или регистр, запятая, регистр, квадратная скобочка. Они могут быть вида LD, регистр, запятая, квадратная скобочка, регистр плюс константа. Этот регистр плюс константа, адрес, надо где-то считать. И вот как раз стадия выполнения занимается вычислением адреса, куда мы обращаемся. То есть она как бы выполняет команду плюс. И уже вычисленный адрес поступает на четвертую стадию. Вот с двух таких точек зрения мы решили выделить отдельную стадию обращения к памяти.
То есть это, по сути, тоже для упрощения.
И упрощение, и оно довольно логично, потому что нам все равно кое-что считать надо.
Да, а вот эти регистры дополнительные, они как-то реализованы физически?
Ну да, физически они реализованы, но это такие регистры, которые, ну, внутренние. С точки зрения программы, с точки зрения ИСа, их вообще никак не видно. То есть это просто особенности реализации, как это нужно реализовывать в транзисторах, чтобы оно работало. Потому что как бы время выполнения разных стадий, оно, ну, не конкретно. И ваше время сейчас, оно измеряется вот так. И чтобы ваши данные за так откуда-то вышли, куда-то пришли, и нужны эти самые регистры. То есть вы строите систему так, что вот за так вы вначале читаете данные из этих промежуточных регистров, это делаете, в конце так-то пишете. Да, что
получается, он энергии больше
жрет. Энергии он жрет явно больше, хотя бы потому, что он больше делает. А именно я говорил вам, что энергия тратится в основном на переключение транзисторов. Если раньше у нас работал в каждый момент времени только один блок из всех, а теперь работают постоянно все блоки, то довольно очевидно, что энергии тратится гораздо больше.
Но в сумме-то будет энергии меньше тратиться?
В сумме сказать сложно. В основном, что будет в сумме, определяется разными другими способами, например, тактовой частотой. Какую мы поставим тактовую частоту? То есть в сумме это вот так абстрактно не сказать. Еще вопросы? Вот только один человек заметил, что на самом деле здесь у нас может быть, ну, бага. А именно конвейер, это, конечно, замечательно, но не без проблем. И вот такие проблемы, которые могут возникнуть на конвейере, они называются hazards. И этот очень важный вопрос нам надо рассмотреть. А именно вот эти самые hazards бывают трех видов. Hazards по данным, по управлению и структурный hazard. Давайте рассмотрим вначале самый такой, наверное, понятный вид хазардов – это хазарды по данным. По данным бывает, опять-таки, три подвида хазардов – read after write, write after read и write after write. Ну, рыда авторит не бывает, потому что если мы только читаем, то никаких проблем у нас не будет. Кроме того, на миксе наблюдается только один вид этих хазардов. Рид авторайт. Как его можно, например, наблюдать? Вот, осмотрим вот такой код.
Лапащер.
R1, R1, R2, sub, R3, R4, R1. Как эти команды будут выполняться?
По порядку.
Ну вот, можно... Как выполняется первая команда? Вот так. Вот так она идет по стадиям. На каждый следующий этап переходит на каждую следующую стадию. Как выполняется команда SAP? Она идет за командой. Вот давайте теперь посмотрим, во-первых, на команду AD. Как она выполняется? Во-первых, она приходит на первую стадию, и вот мы прочли код этой команды. Нечто такое закодировано. На втором этапе происходит декодирование этой команды, а именно мы осознаем, что это команда сложения. Это команда сложения регистров R1 и R2, которая должна записать результат в регистр R1. Что со второй стадии выходит?
Что это сложение? Данные
значения. Да, значение регистра R1, значение регистра R2 и индекс регистра, куда записать результат, индекс R1. То есть на третью стадию приходит, что это команда сложения, что она складывает значение, которое было в R1, значение, которое было в R2, и что записать это в регистр под индексом R1. Выполняется. Что приходит на четвертую стадию? Да. Что у нас сумма, что у нас куда записать индекс R1, на самом деле этого мало. Да, что у нас, собственно говоря, команда сложения. Потому что четвертая стадия должна знать, что ей делать. Так это команда сложения, четвертая стадия видит, что ей делать ничего не надо. И четвертой стадии выходит то же самое. Ну, разве что кроме кода команды, потому что там, ну, делать ничего не надо. Вот. И пятая стадия. К ней приходит результат, сумма и индекс регистра, куда записать, R1. В итоге вот пятая стадия записывает значение R1. Обратите внимание, когда она это делает. На пятом такте. Теперь смотрим на то, как выполняется команда SAP. SAP приходит как команда на первую стадию. Вот она читает из памяти. SAP, как опять-таки код команды, приходит на вторую стадию. И здесь эта команда декодируется. То есть мы смотрим, что это команда вычитания. Что нам нужно значение R4 и R1 вычесть. И на третью стадию что у нас приходит? Значение R4, значение R1, что это команда вычитания, и индекс, куда записать результат, индекс R3. И вот тут-то у нас и проблема. В чем проблема? Да. То, что значение R1, это не то значение R1, которое предыдущая команда считала. Это другое значение R1, это старое значение R1. То есть вот в этом месте мы сильно так расходимся с принципом фон Неймана последовательного выполнения. У нас команды выполняются непоследовательно. И здесь мы это так резко чувствуем. То есть то значение, которое мы обращаемся в следующей команде, это не то значение, которое получилось в результате предыдущей команды. Это значение на несколько команд раньше. Ну, это довольно фигня. Писать так программы не очень удобно, согласитесь. Если вам нужно помнить, что вот ваш результат, он будет доступен только так, команда через 4. Вы пишете, пишете, и вот вам нужно постоянно помнить, что то, что вы сейчас посчитали, оно будет доступно через 4 команды. Удачи написать большой код и не набашить где-нибудь. А потом еще изменить там что-нибудь. Это вообще шикарно. Вот.
Там же есть специальные команды для этого, нет? Ну что?
Какие хочешь специальные команды? Ну, то есть вот у нас возникает такая проблема. И проблема заключается именно вот в нарушении принципа последовательного выполнения. На самом деле, что мы хотим, это как раз соблюдение принципа последовательного выполнения с точки зрения того, как выполняются команды, то есть с точки зрения ИСА. И большинство ИСА нам это как раз гарантирует. Почему я вам и сказал, что вот этот принцип последовательного выполнения мы его отложим на попозже. Сейчас вы его не поймете. Вот. В данный момент вы уже можете почувствовать, что это за принцип и как он связан с современным миром. А именно принцип последовательного выполнения, он по-прежнему очень актуален. И это то, как построено большинство ИСА. То есть, с логической точки зрения, те команды, которые вы пишете, они выполняются последовательно. Когда вы пишете две такие команды, это означает, что вторая команда вычитает результат, который получился в первой команде. То есть, логически, вот последовательные команды выполняются последовательно. Вторая выполняется после завершения первой. Но физически на уровне микроархитектуры принцип последовательного выполнения нагло нарушается. Для того, чтобы быстрее выполнять ваш код. И вот эти вот хазарды, это как раз следствие нарушения принципа последовательного выполнения. Понятно, что если у нас с точки зрения ИСА фон Нейманновское последовательное выполнение, то вот такие вот нарушения, конфликты надо как-то лечить. Каким образом можно лечить такие проблемы? Кто мне скажет?
Ждать несколько так.
Да. Самый простой способ – это подождать. А именно вторая стадия не зря называется стадией декодирования. Это довольно интеллектуальная стадия. Она не только понимает, что вот у нас команда вычитания, что вот нужно прочесть из таких-то регистров. Вторая стадия еще и знает, что у нас происходит на конвейере, то есть какие команды она туда раньше посылала. И знает... Для тех команд, которые у нас сейчас в полете, в процессе выполнения, какие регистры они пишут. И если то, что данная команда читает, входит в тот набор, который сейчас выполняемые дальше команды пишут, то чтение текущей команды вот вторую стадию декодирования текущей команды следует отложить до тех пор, пока не выполнится те команды, которые, да, вот, от которых мы зависим. То есть на самом деле вот сюда пойдет не сам. Вот сюда вот пойдет но. Но это нет операции. То есть ничего не делать. Итак, мы будем пихать снопы. Вот пока. Очевидно, что скорость выполнения у нас падает. Потому что если мы втыкаем в конвейер нопы, то конвейер некоторое время ничего полезного не делает. Делает ничего. То есть конвейер не может ничего не делать. Но он может делать ничего. То есть конвейер всегда должен быть чем-то занят. На том и конвейер. На нем всегда что-то происходит. Но происходить на нем может ничего. Ну, собственно говоря, это как раз вот одно из применений команды NOP. Зачем нужна команда, которая ничего не делает? Потому что иногда нам ровно это и нужно, нужно ничего не делать. На самом деле, все-таки некоторое улучшение у нас будет. Потому что, ну, как минимум, стадия чтения команды у нас параллельна. Она не зависит от остальных стадий, ее можно делать в любом случае. Плюс, как я вам сказал, за счет нарезания выполнения на маленькие кусочки у нас повышается тактовая частота. Ну и самое главное, что конфликты такого вида случаются не каждый раз. А только если следующая команда непосредственно использует результат предыдущей. Если следующая не использует результат предыдущей, то они будут выполняться одновременно параллельно. То есть конфликт случается не всегда.
А если ее результат будет использовать предыдущий? То есть как бы следующая команда, которая пришла после нашей, она не использует это? А вот следующий, кто еще уже использует.
Ну вот построй такую она схему, и видишь, что у тебя количество нопов на один уменьшится.
Ну да,
то есть тебе нужно будет ждать, уменьшить тогда.
Да, но все будет притормаживать.
Ну притормаживать, да, но у вас все равно некоторые выбросы. То есть самый тупой вариант, он вот вам немножко замедляет скорость работы, но не так, чтобы летать. Как эта штука сделана в Мипсе? На самом деле в Мипсе здесь есть маленькая хитрость, а именно стадия записи результата работает в первой половине так. А чтение из регистров на второй стадии работает во второй половине так. То есть на самом деле запись результата и декодирование могут произойти в один и тот же этап. В первой половине будете писать результат, во второй половине оно будет декодировано. То есть на самом деле все на один так короче.
А почему нельзя поменять mem и wb?
Потому что если ты из памяти что-то прочитал, то это надо будет записать.
А давайте запишем позже.
Позже это когда?
Типа сначала запишем результат регистра. Если нам не нужно записывать, тогда запишем в памяти.
Нет, еще раз, идея конвейера, что у нас все команды проходят все стадии.
Ну, он зайдет в последнюю стадию.
Просто давайте поменяем последние стадии и местами.
Тогда команда, которая занимается чтением из памяти, свой результат никуда не сумеет записать.
Сделать две записи.
Добавить еще одну стадию?
Да.
Тогда что будет хуже только, потому что все команды будут ходить в 6 стадий вместо 5.
Но будет хуже только на
1. Нифига не поднимут, у нас проще не стало. То, что ты добавил еще одну стадию, она имеет такую же сложность, как у нас существует. То есть это поднимется не от того, что у нас стало больше стадий, а от того, что стадии стали проще. В данном предложении они проще ничего не стали. То есть на самом деле у нас будет да. Вот здесь можно сделать.
А еще раз операции, которые проводятся в результат. Запись в регистр и декодирование.
Здесь по-прежнему.
То есть мы можем в один так и декодировать, и записать результат. То есть здесь у нас будет вот такая дырка в два такта.
Да. Почему мы второй раз декодируем? Ну, у нас же все равно все простаивает, значит, в том регистре, который идет.
Работа, ну, декодируем, в смысле, у нас... Да, почему? Вот команда SAP, она стоит на второй стадии. То есть, если у нас была какая-то еще команда, там, например, OR, она будет стоять на первой стадии. То есть, на самом деле, из второй стадии есть еще и... Вот такая штука. Управляющий сигнал на первую стадию. А именно, если вторая стадия решает, что у нас вот пауза, то она еще и говорит, первой стадии ты там это кончай бежать вперед. У нас тут затор. Да.
А это там написано
ОР. Ну, логическое или. У нас есть только какие-то логические команды. Так, это вот было самое такое простое решение. Подождать. Что еще можно сделать? На самом деле можно сделать сильно лучше. Потому что если вы внимательно посмотрите на происходящее, то увидите, что у нас результат в тот момент, когда он нам нужен, на самом деле уже посчитан. Но проблема заключается в том, что он находится не там. То есть идейно, в принципе, мы могли бы считать дальше. У нас есть тот результат, от которого мы зависим. И наша проблема заключается только в том, что результат находится не в том месте. Да, значение, новое значение R1, оно посчитано. Нет. В том плане, когда нам потребуется R1, то есть когда у нас команда SAP войдет на третью стадию. Но команда AD уже гарантированно будет на четвертой стадии. То есть к тому моменту, когда нам потребуется реальное значение R1, оно у нас уже реально будет. Но проблема в том, что оно будет не там. Оно нам нужно на третьей стадии, а оно у нас выйдет на четвертой стадии. Поэтому следующий вариант решения проблем – это форвординг. Форвординг – это дополнительные пути для данных, обычно по конвейеру все данные команды путешествуют только вперед. Форвординг — это дополнительные пути для данных назад. Каким образом вот такое дополнительная цепь назад может нам помочь? Стадия декодирования по-прежнему определяет, что у нас есть зависимость по данным, то есть мы хотим получить на третьей стадии те данные, то значение, которое сейчас там вычисляется на третьей стадии. И когда команда SAP выполняется вот здесь вот, вот смотрите, вот в этот момент стадия декодирования не может прочесть те данные, которые нам нужны. То есть стадия декодирования может прочесть значение R4, но не может прочесть значение R1. Но стадия декодирования знает, что к тому моменту, когда на третьей стадии, на стадии выполнения, нам потребуются данные, они уже будут посчитаны и доступны вот по этой цепи форвординга. Поэтому стадия декодирования говорит стадии выполнения, что вот тебе нужно посчитать команду вычитания, вот тебе значение первого аргумента, а значение второго аргумента взять с цепи форвординга. То есть там поступает управляющий сигнал, что значение нужно брать не то, которое я тебе посылаю со второй стадии, которая приходит на третью, а то, которое приходит по цепи форвардинга. То есть, кроме того, что это у вас какая команда, какие значения, вы еще посылаете со второй стадии вперед некоторое количество управляющих сигналов. Вот один из таких управляющих сигналов, откуда брать данные. Здесь у вас есть вот два варианта. Либо брать данные, которые приходят со второй стадии, либо вместо этого брать данные, которые приходят по цепи форвардинга. Соответственно, вторая стадия, она здесь может удачно закончиться декодированием с результатом значения регистра R4 в первом аргументе и взять с форвардинга для второго аргумента. В итоге, когда третья стадия будет выполняться, она посчитает правильные данные.
А что происходит, если эта команда через одну?
Да, это хороший вопрос. То есть здесь у нас будет все хорошо. Но если у нас была такая же зависимость не в соседних командах, а через одну команду, то вот такая штука нам уже не поможет. Потому что наши данные, они будут вот здесь.
Еще одна цепь форвардинга.
Да, решение еще одна цепь форвардинга.
А можно просто дополнительный чек выпускать памяти?
Что?
А раз дополнительный чек в памяти?
Ну, какую
цепь? Да, зачем?
Ну, чтобы хранить данные, не
обращаться. На самом деле мы хотим именно цепь форвардинга. Потому что если у нас предыдущая команда была команда обращения к памяти, то ее результат мы узнаем только после четвертой стадии. И вот эта цепь форвардинга, она помогает не только арифметике, которая зависит через одну команду, а еще если у вас есть зависимость от команд чтения из памяти. Если добавишь просто дополнительную ячейку после третьей стадии, то чтению из памяти это никак не поможет. Да.
А у нас же, если вот через одну команду проблема, у нас же райт-бэк происходит в первую половину такта.
Нет, оно у нас годится только если у нас через две команды. Даже если у нас одновременно происходит райт-бэк и декодирование, все равно тебе придется подождать один такт.
Вот, если у нас проблемы через один такт,
то... Нет, еще раз. Если у тебя подряд, тебе нужно взять два такта. Я на то, что рисовал. Поэтому, если через одну команду, тебе нужно взять одну команду меньше, то есть один такт. Если же у нас есть форвардинг, то тебе не нужно вообще что-то. Скажите мне, сколько нужно ждать, вот имея такие цепи форвардинга, если у нас вот такая зависимость? LD R1 R2 ADD R2 R1 R1 Вот сколько тактов нам нужно подождать для выполнения, то есть сколько тактов будет потеряно при выполнении вот такой пары команд относительно оптимального выполнения, где ничего не потеряно. Вот здесь у нас ответ 0 с двумя цепями форвардинга, ответ 0 с одной цепью форвардинга, ответ 2 без цепей форвардинга. Если у нас вот такое расположение, какой-то независимый там уровень здесь, то ответ 1 без форвардинга, ответ 1 только вот такой цепи форвардинга, ответ 0 с двумя цепями форвардинга. Вопрос был в проверке. имеет две цепи форвординга, сколько мы потеряем? Кто считает, что ноль, поднимите руки. Повыше, повыше поднимите. Так, какие еще есть варианты?
Один.
Один. Кто считает, что один, поднимите руки. Так, еще есть варианты два, да?
Да.
Поднимите руки, кто считает, что два. Повыше, повыше. Да, кто не считает? Большинство считает, что один. Парочка считает, что два, и один считает, что... Парочка считает, что один, и один считает, что два. О. На самом деле, правильный ответ – один. Почему один? Потому что, просто идейно подумайте, когда будут доступны реально данные, которые нам нужны в второй команде. Да, то есть после четвертой стадии. Соответственно, когда вторая команда находится на стадии декодирования, первая команда находится на стадии выполнения. То есть после декодирования второй команды, первая команда еще не посчитает данные. А посчитает она только на один так позже, после прохождения четвертой стадии. Поэтому здесь вам придется подождать один так, даже с форвардингом. Без форвардинга вам пришлось бы подождать два так. То есть форвардинг не всегда вам устраняет полностью ожидания. Но он вам сокращает ожидания. Притом форвардингов может быть несколько. В зависимости от того, что у вас происходит. И у вас не обязательно, что всегда есть все цепи форвардинга. Может быть, что где-то форвардинга не будет. Учитывая, что если у вас там, скажем, стадии 20, то сделать сплошной форвардинг между всеми стадиями, ну, представьте, сколько там нужно будет вести проводов. Даже по кристаллу это будет довольно тяжко. Это вот способы решения конфликтов по данным. Есть еще один способ решения, но вот мы его оставим чуть не попозже. Он такой очень забавный. Следующий вид конфликтов – это конфликты структурные. А именно их можно наблюдать, ну, например, вот в следующем образе. У нас там есть такие же команды. Ну вот здесь у нас какие-то такие команды. Притом считаем, что по данным у нас нет конфликта. Что у нас будет? Давайте допустим, что у нас только один канал, да, памяти. Соответственно, смотрим, что у нас происходит. Вначале у нас читается команда LD. Ну, замечательно, прочиталось. На втором такте читается первая команда ALT, LD декодируется. На третьем такте читается вторая команда ALT, первая команда ALT декодируется, LD выполняется, все нормально. Теперь смотрим на четвертый такт. Команда LD у нас находится на блоке обращения к памяти. Команда ADD первая выполняется, команда ADD вторая декодируется, и мы хотим прочитать команду SUB. Почему я говорю «мы хотим»? Потому что, как я вам сказал, допустим, что у нас до памяти только один канал. Раз у нас один канал до памяти, то мы не можем одновременно в один такт и выполнить команду LD, которая читает из памяти, и выполнить чтение на первой стадии, прочитать команду SUB. Потому что это две операции, а у нас только один канал. Один канал может делать только одну операцию одновременно. Вот такая неудача. Что делать? Нет, ну как больше бы каналов простой вот вариант, когда у нас нельзя добавить два канала.
Ну тогда.
Да, подождать опять-таки.
Отложить.
То есть команда стадии декодирования должна запомнить, что вот она послала тогда-то команду LD, и через некоторое время стадия первая, стадия чтения из памяти, будет недоступна. И вот этот такт, то, что войдет на вторую стадию, ну, будет мусором, потому что первая стадия не сумеет обработать. Поэтому через некоторое количество тактов нужно выплюнуть ноб на конвейер, ибо у нас не будет кода команды.
А вообще достаточно, то есть, двух каналов? Или...
Ну, вот еще раз, как решать эту проблему номер раз? Как решать проблему номер два? Это вот, да, добавить железо. То есть сделать два канала до памяти. И, собственно говоря, ровно это место и есть причина основная гарвардской архитектуры. Зачем нам нужны разные каналы до команд и до данных? Вот ровно по этой причине. Что если у вас есть два канала до памяти, канал до команд и канал до данных, то такого вида конфликтов у вас не будет. То есть смысл гарвардской архитектуры вот ровно в этом месте. Если у вас чистая фоннеймовская архитектура, то в этом месте вам придется ждать один такт, потому что вы должны выполнить команду LD. Вы не можете ее как-то бросить на конвейере. И если команда LD выполняется, то она занимает канал до памяти. Вы одновременно с этим не можете прочитать следующую команду.
А если добавление второго канала это фоннеймовское или нет?
Вот добавление второго канала это уже будет гарвардское. Ну пока идейно гарвардское. То есть то, что мы видим в, скажем, современных x86 процессорах, посмотрите, вспомните, что я вам рисовал. Там у нас к процессору втыкается два кэша первого уровня.
Два.
И вот эти вот два канала до памяти, там работают в смысле два канала до кэша. Один канал до кэша данных, другой канал до кэша команд. А кэши уже втыкаются в общую память. То есть, с точки зрения программирования, у вас одна память. С точки зрения построения интерфейса памяти, вот как вот здесь микросхема памяти, у вас тоже одна память. Один канал до памяти. До, в смысле, оперативки. Внешней по отношению к процессору. Но внутри процессора у вас два канала до памяти, вот в смысле до кэша. Вот это как раз такая комбинация фон Нейманской и гарвардской памяти. Гарвардская память быстрее, вот ровно по этой причине. Что если у вас чистая фон Нейманская архитектура, вам придется ждать. Гарвардская вам не придется ждать. Но это не значит, что вам необходимо делать раздельную память, в смысле настоящей оперативки. Вот такую раздельную память достаточно сделать на уровне кэша первого уровня, у вас уже будет хорошо. Потому что быстро у вас работает все равно только кэши первого уровня. Обращение к оперативке, если вы в кэш не попали, это в любом случае печально и сотни тактов. Поэтому плюс-минус пара тактов, это никого не волнует, если уж вы воткнулись в память. Относительно сотни тактов, 1-2 такта по длине конвейера вы не почувствуете. Если же вы попадаете в кэш, то вот вы хотите иметь максимальную скорость, чтобы у вас не было конфликта. Вот теперь вы осознали, почему гарвардская архитектура быстрее. И почему их можно так удачно скомбинировать на уровне кэша первого уровня. То есть, с одной стороны, в принципе, наши вопросы, которые мы рассматриваем, они такие независимые. С другой стороны, понимание, оно вот, требует осознания и других вопросов. Поэтому, если я вас на экзамене спрашиваю какой-то вопрос, это не значит, что вы учишь только его и ничего не зная в округе, вы сумеете на него ответить. Потому что вопросы, они требуют понимания еще и происходящего вокруг. Ответить, почему гарвардская архитектура быстрее фон Нейманской, вот не знает таких вещей, довольно проблематично. Потому что тот же самый принцип последовательного выполнения фон Неймана, он постулирует, что у вас команды выполняются последовательно. Вторая команда начинает выполняться только после окончания выполнения первой. Поэтому нафига нам два обращения в памяти, если команда выполняется последовательно, совершенно непонятно. Если же мы говорим, что на самом деле от принципа последовательного выполнения мы аппаратно отступаем, и логически оно последовательное, но физически оно вот такое несколько параллельное, и нам, вот, например, на конвейере требуется иногда одновременно обращаться к памяти и к памяти данных, и к памяти команд, и при отсутствии такого обращения периодически приходится втыкать нопы, вот тогда вы сумеете объяснить, почему гарвардская архитектура, гарвардское обращение к памяти быстрее. Ну да, я вас буду спрашивать так довольно подробно.
Вы будете довольно подробно спрашивать?
Наверное.
То есть на всех темах?
А получится ли билет? Нет, конечно, всегда существует вопрос везения. А именно сюда вам может повезти. Я вас могу спросить, что вы там простой, что вы знаете. Как бы это неравнозначные вещи. Простой и вы знаете.
Организационный вопрос.
Да.
А будет список билетов или...
Да. Я его традиционно присылаю 31 декабря.
Подарок на Новый год?
Да.
20-59.
Круто. А в смысле, у тебя будет декабря сдать экзамен?
Нет. Экзамен в январе.
До декабря зачет. А? Декабря зачет.
А вы хотите вперед?
Да.
Да. Очень.
Ну тогда давайте 10 минут перерыв.
Да.
Народ вот плачет, что они ничего не понимают.
Ну давайте разомнемся. Давайте перерыв. Спина болит.
Да, спина болит. Да.
А если вы не будете на экзамен? Сильный грех, который я не знаю.
Ну да.
Надеюсь, что хотя бы...